Мы читаем «Труды Бальсулама», страница 513. Первая статья в Шамати. Нет никого, кроме него. Мы начинаем с середины второго столбца со слов «Ваадам царих». Человек всегда должен стараться. Вопросы можете задавать на сайте КАП-ТВ. «Труды Бальсулама». Первая статья в Шамати со слов «Человек всегда должен стараться». Человек всегда должен стараться идти по пути слияния с Творцом, чтобы все его мысли были о нем. И даже если он находится в самом ужасном состоянии, когда не может быть падения большего, чем это, не должен выходить из-под власти Творца, говоря, что есть иная власть, не дающая ему войти в святость и в ее силах творить добро или зло. Это означает, что нельзя думать, будто есть власть у нечистых сил, у ситра-ахра, и это они не дают человеку совершать добрые дела и идти дорогой Творца. А наоборот, надо помнить, что все сделано Творцом, с его стороны. И это, как говорит Бааль Шем Тов, тот, кто говорит, что есть в мире иная сила, то есть клипот, этот человек находится на ступени служения другим богам. И не своим неверием в Творца он совершает преступление, а тем, что думает, будто есть иная власть и сила, кроме Творца, именно в этом его преступление. Более того, если он считает, что у человека есть собственная власть, то есть он говорит, что вчера он сам не хотел идти путем Творца, это тоже называется совершением преступления неверия. Ведь он не верит, что только Творец – владыка мира. Однако, если совершил какое-то нарушение, то, конечно же, ему приходится раскаиваться и сожалеть о том, что приступил закон. Но здесь тоже он должен понять, о чем он сожалеет и раскаивается. То есть, с какой точкой он связывает причину своего преступления. Ведь именно об этом он и должен сожалеть. И тогда человек должен раскаяться и сказать, что приступил из-за того, что Творец отбросил его от святости в грязное, отхожее место, место отходов. Другими словами, Творец дал человеку желание развлечься и подышать воздухом зловонного места. И можно сказать, цитируя книги, что иногда человек приходит в этот мир в воплощении свиньи, и нужно пояснить сказанное так. Человек получает желание насладиться тем, что уже признал отходами, но теперь вновь хочет получить от них подпитку. А если человек чувствует, что сейчас он находится на подъеме и немного ощущает вкус к работе, то не должен говорить: «Сейчас я нахожусь в таком состоянии, когда понимаю, что стоит быть работником Творца». Но он должен знать, что сейчас он нашел милость в глазах Творца, поэтому Творец приближает его, и от этого он чувствует вкус в работе. И должен остерегаться, чтобы никогда не выйти из-под власти святости, говоря, что есть еще кто-то, который действует, кроме Творца. Однако, из этого следует, что найти милость в глазах Творца, или наоборот, зависит не от самого человека, а только от Творца. И почему сейчас он приятен Творцу, а потом нет, не во власти человека с его внешним разумом понять это. И также, сожалея о том, что Творец не приближает его к себе, должен также остерегаться, чтобы не переживать о самом себе, то есть о своем отдалении от Творца, ведь тогда будет заботиться о получении собственной выгоды, а получающий отделен от Творца. Тогда как должен сожалеть об изгнании шхины, то есть о том, что он причиняет страдания шхине. И для примера нужно представить себе картину, что в каком бы маленьком органе ни была у человека боль, она всегда в основном ощущается в разуме и в сердце. Ведь сердце и разум — это суть человека. И, конечно, нельзя сравнивать силу ощущения отдельного органа с силой ощущения организма человека в целом, в котором в основном и ощущается боль. Так и боль, которую ощущает человек из-за того, что он отдален от Творца. Ведь человек — это только отдельный орган святой шхины, поскольку святая шхина — это общность душ Израиля. И потому ощущение частной боли несопоставимо с ощущением общей боли. То есть шхина страдает от того, что ее органы отделены от нее, и что она не может дать питание всем своим органам. И надо напомнить, что об этом сказано мудрецами. В то время как человек сожалеет, что говорит шхина: «Позор голове моей, позор от десницы моей». И поскольку не относит сожаление об удаленности на свой счет, этим спасается от попадания под власть желания получать для себя свойства, отделяющие его от святости. Точно так же, когда человек чувствует, что он немного приближен к святости, и есть у него радость от того, что удостоился благоволения Творца, И тогда тоже возложена на него обязанность сказать, что главное в его радости то, что есть сейчас радость наверху, у святой шхины, от того, что была у нее возможность приблизить его к себе, ее отдельный орган, и она не должна отторгать его наружу. И от того, что человек удостоился доставить радость шхине, есть радость и у него самого. И все это идет на тот же счет. Ведь если есть радость у частного, это только часть той радости, которая есть у общего. И с помощью этих расчетов он теряет свою обособленность и не попадает под власть нечистых сил, желающих получать для своей пользы. Тем не менее, желание получать наслаждение является необходимостью, ведь в этом весь человек. Ведь все, что есть в человеке, кроме этого желания, не принадлежит творению, а относится к Творцу. Но это желание насладиться должно быть исправленным, альтруистическим, ради отдачи. То есть, оно должно получать наслаждение и радость только потому, что есть наслаждение на небесах. Есть наслаждение на небесах от того, что наслаждается творение. Ведь в том и заключалась цель творения, чтобы насладить создание. И это называется радостью шхины в высшем мире. И поэтому возложена на человека обязанность прислушиваться к советам, как он может доставить наслаждение Творцу. И, конечно же, если у него будет наслаждение, будет оно и у Творца. Потому он всегда должен стремиться находиться в чертогах Творца, и тогда будет у него возможность развлекаться в его сокровищницах, чем, конечно же, доставит наслаждение и Творцу. Таким образом, все его устремления должны быть только во имя небес.
Вопросы? Да, Несси.
Эта статья самая значительная, сильная, она включает все. Вопрос. В этой статье описывается общность душ. Надо сожалеть вместе с душами, но подробно не описывается, что надо делать в точке Арвута, как быть связанным с товарищем, то, что мы изучаем, насколько это важно.
Ну, так нет слова поручительства, и что? Что человек должен чувствовать себя частью шхины. Должен быть среди всего этого кли. Это и есть поручительство. Поручительство называется закон. согласно которому действует духовное кли. Не может быть духовного кли, если нет среди всех его частей связи поручительства, всех противоположных его частей. В духовном не может быть человек один. Один человек — это разбитое кли. Духовное кли — это нечто, что соединяется, воссоединяется после разбиения, разрушения. Воссоединение — это уже исправление, поручительство. Да.
Здесь точно описывается, как делать эту работу. Тут есть объяснение?
Зависит от того, кто смотрит. Да.
Яков из Германии спрашивает, как чувствовать отдельный частный орган, как он может почувствовать вред, который он наносит шхине в общем?
В той мере, в которой он сожалеет с многими, он должен почувствовать эти массы этих многих, соединиться с ними, и тогда почувствует вред. И тот вред, который он почувствует, тот ущерб, пусть запишет на свой счет. Да.
Яков из Германии продолжает и спрашивает, когда человек знает, что он доставил общее счастье в целой системе?
Это, в общем, все приходит как результат объединения. Или счастье, или страдание, или обязательство, или свободу от общества. Все это относительно человека, насколько он прикладывает усилия, насколько он постигает свое состояние и ощущения внутри состояния.
Вопрос. Ученик из-за границы спрашивает, что значит горевать вместе с горечью шхины? Что это означает?
Мы видим человечество, которое страдает. Можно ли помочь ему? Мы слышим от мудрецов, которые говорят нам о Творце, который желает раскрыться в творениях. То есть и он тоже как бы страдает. Страдает от того, что страдают другие. Насколько они страдают? Представь себе, не дай Бог, что есть у кого-то ребенок с задержкой в развитии в семье. Насколько этот ребенок страдает? Иногда вообще не чувствует, что он недоразвитый, что он не развивается. Это мы, которые живем так спокойно, и нам не о чем сожалеть, и все в порядке. Кто сказал тебе, что есть кризис, и вообще плохо, и что ты здесь шумишь на весь мир? О том, что все страдают, никто не страдает. Все отлично. Иди, живи. Это жизнь, как недоразвитый ребенок, который не знает о том, что он недоразвитый. Он играет во что-то. Ты знаешь, у них обычно высунутый язык, расфокусированные глаза. Но ему хорошо, он не страдает. Страдают те, кто его окружающие, потому что они знают, насколько он болен, насколько он лишен нормальной жизни, насколько он, как растение, оторванное от жизни. Страдают те, кто видит его таким. Это страдание шхины. Так же, как мы видим недоразвитого ребенка. Если он, допустим, начинает исправляться, и мы видим, что он начинает немножко улучшаться, начинает понимать, чувствовать, умножающее знание умножает скорбь. Он начинает чувствовать уже разные проблемы, давление, страдания, такие товарищи, другие товарищи. Одни не хотят его вообще, другие, может быть, хотят немного. Он уже находится в состояниях... Раньше он чувствовал весь мир хорошим, ему не было недостатка ни в чем, он был совершенно в спячке. А сейчас, насколько он пробуждается, поднимается, начинает ощущать лишения во всяких состояниях, зависимым от других. Сейчас он только начинает осознавать, где он находится. Мир полон забот, проблем, тревог. Нужно со всеми поладить, нужно остерегаться всех. Но другие рады. Чему они рады? Ведь он не начал испытывать радость, верно? Но начал испытывать жизнь, ощущать ее. То есть Творец радуется, что творение продвигается, хотя их продвижение наполнено трудностями, вопросами, тревогами. И он сам готовит им все эти проблемы. Отягощает сердце фараона. И так продвигаются, пока человек не начинает чувствовать, что он находится в мире зла, полным зла. Раньше мир был полон добра, когда он был в полной деградации, а сейчас он чувствует мир полным зла. Начинает, вернее, продолжает дальше развиваться. И он начинает искать мир, полный зла. Для чего же жизнь? В чем смысл ее? Развивается еще дальше, уже с помощью окружения, общества, правильных книг. Начинает обнаруживать, почему это зло. Что это зло, оно целенаправленное, создал злое начало. Есть высшая сила, которая заботится о нем, не это окружение, а уже выше, он постигает уже не себя и зависимость свою от окружения, а высшую силу, третью точку. И что же там? Что эта высшая сила специально причиняет ему зло, чтобы он захотел выйти из этого зла. Ну, хорошо, начинает стараться выйти из этого зла. Есть путь, чтобы хоть не остаться, как все остальные, он уже никак отсталый в развитии. Он уже находится в каком-то сознании, осознании зла. Он хочет понять, для чего это зло, что это за зло, начинает искать причины зла, начинает обнаруживать, что, очевидно, здесь есть высшее управление. Из этого он приходит к исправлению, к объединению с окружающим, начинает раскрывать, что все эти вещи специально, намеренно, что высшая сила не создала специально это зло, чтобы он в нем находился, а чтобы в подъеме над этим злом он смог бы достичь самой высшей силы, чтобы он стал царствующим, чувствующим, понимающим, определяющим все. Это потому, что он начал использовать свою природу зло целенаправленно. Тогда он начинает обретать силу добра относительно зла, и в этих двух силах он начинает работать, а сам себя он ставит над ними вместе с высшей силой. Он желает быть тождественным ей, как высшая сила управляет жизнью, миром, путем двух сил добра и зла, так и он сам желает управлять всем миром, добром и злом, и хочет, чтобы высшая сила научила его, как это делается, и чтобы в этом он раскрыл бы управление высшее и слияние с высшей силой. Итак, он приходит из состояния, когда он был полностью, находился в отрыве, как слабоумный, через то окружение, которое развило его и подняло. Потом он поднялся над этим окружением к Творцу и начал использовать все окружение и всю свою природу и самого Творца Высшего для того, чтобы стать как Творец. И все это для того, чтобы постичь высшую силу, для того, чтобы раскрыть ее. Вначале раскрывает ее неосознанно, когда он сам дегенерат, и высшая сила управляет им, а потом постепенно начинает выходить с помощью силы зла, раскрывать силу зла в себе, эго, которое развивается до определенных границ. Потом он спрашивает о своем эгоизме, который причиняет ему зло. Какая же причина этого зла? Если бы было хорошо, он бы не спрашивал, а о зле он спрашивает. И тогда ему не остается выбора, он начинает постигать силу добра относительно зла, а потом достигает того, что начинает использовать обе этих силы для того, чтобы подняться над ними. Весь этот процесс, он нет никого, кроме него. Это все высшая сила создала для человека, чтобы он прошел весь этот процесс, и знание, и ощущение процесса, он сейчас ощущает, что сделала для него эта высшая сила, насколько она страдала в то время, когда человек страдает, что Шхина говорит. И отсюда возникает у него любовь к Творцу. Да.
Галь спрашивает, если я пока еще не чувствую эту горечь, как я себя могу привести к состоянию горечь Шхины, страдания Шхины?
Страдание Шхины — это высокое состояние. Этого нет у человека. И то, что к нам нисходит, это такого вида страдания Шхины, это как наш стыд, страх наказания. Мы не можем ощутить страдания Шхины. Страдание Шхины — это когда я чувствую все общество, нахожусь внутри него и чувствую все его страдания от нераскрытия Творца, и что я являюсь причиной этого, а все являются абсолютными праведниками.
Ученик из Украины спрашивает, почему Творец страдает из-за нашего отставания в развитии, если Он сам определился, это им определяется наше отставание.
Как? Так мы не можем понять иначе. У нас всегда есть проблема, если Творец находится над всеми законами, от смуто, и Он создал так все творение, чтобы было добро и зло, и природа доброго творит добро, и творение должно испытывать хиссарон, потребность, получать благо от него. Может быть, должно бы быть по-другому, я не знаю, я не нахожусь над состоянием над этим, когда я мог бы сказать, что жизнь может существовать в каком-то другом ключе. Я не могу понять вообще, для чего жизнь, в чем... Чего недостает, и вообще зачем нужны мы? И вообще, я не понимаю всех этих вопросов. Они нереальные. Цель непознаваемая нами. Мы не можем спросить об этом. Это находится выше нас. Нам дают разные слова для успокоения. Но чтобы действительно понять, ты должен находиться в состоянии, где это находится. И вопрос об этом, и ответ. Да.
Вопрос из Барселоны. Если Творец, это свойство отдачи, если это закон, как я могу доставить радость закону?
Мы относим к Творцу, наделяем Творца желаниями, чувствами, которые есть у нас. Мы не можем понять по-другому, почувствовать по-другому. Когда я смотрю на дерево, я не понимаю их, я... Им присваиваю свой характер. Так я говорю о них, так я думаю о них. Я не могу по-другому. Я не могу облачиться во что-то внешнее. Поэтому, когда мы говорим о Творце, так как мы говорим о человеке. Смотри, что сделали религии с Творцом. В науке Каббала мы постигаем его таким образом. Достигаем его, постигаем его. Сказано, из действий твоих познаю тебя, постигаем его. При условии, что у него нет образа, формы и так далее, нет у него ничего, а все это есть лишь в наших келим. И перейдем к следующей части.
Мы переходим к следующей части урока по книге «Зоар».